Глава 5. Тьма египетская.
Проснувшись, Александр не сразу понял, где находится. Вокруг было темно, но не это его удивило. Воздух был неподвижен, а тело никак не давало о себе знать, словно парило в невесомости. Не ощущалось ни тепла, ни холода, будто все рецепторы разом перестали передавать информацию. Иногда уходящий Морфей дарит человеку бесценный подарок. Несколько мгновений чистого восприятия действительности. Это время, когда мы ощущаем мир как новорожденное, когда на нас не давит груз ошибок и воспоминаний, а страхи и тревоги почитают сладким сном. Но его невозможно продлить, как ни старайся. Потом память включается. Александр вспомнил вспышку, огненное море, руины, где тела людей похожи на бронзовые памятники скотов, которые хотели его смерти, свое укрытие под мостом и костер. Костер. Ему стало не по себе. Что, если тот погас? Саша вдруг вспомнил теорию о том, что в смерти сознание не исчезает, остается запертым там, где ты еще жив, в последней секунде растянутая вечность. Вот такая веселая перспектива, по сравнению с которой материалистическое ничто смотрится оптимистично. Какая ересь! Нет, он жив. Иначе не чувствовал бы давления на стенке мочевого пузыря и круговых движений пустого желудка. Окончательно придя в себя, парень попытался подняться, но уткнулся в стенку, ударившись плечом обо что-то твердое. Нет, он точно не покойник. Саша часто заморгал, но проку от этого вышло немного. Вокруг было не видать низги. Обычной ночью светят звезды и луна. Ночь ядерная – соответствовавшая земному дню, освещалась остатками солнечного света, которым удавалось пробиться сквозь пыль и сажу. Они не помогали определять направление, служа скорее напоминанием, памятником утраченному светилу. Но даже когда ядерная ночь накладывалась на обычную, крохи лунного света пробивались сквозь облачный покров и достигали земли. Ядерным днем, если очень хорошо приглядеться, можно было рассмотреть предметы, находящиеся в нескольких шагах. Ядерной ночью – ладонь, поднесенную к лицу. Сейчас он не видел и этого. Когда он закрыл глаза, стало даже светлее. Словно из глубин черепа распространялось красноватое свечение, которое становилось тем ярче, чем крепче он зажмуривался. Парень сжал веки до боли, пока перед глазами не начали плясать разноцветные круги, и снова открыл глаза. То же самое. Нет, он не умер и даже не ослеп. Все гораздо проще, и нечего наводить тень на плетень. Уголок под мостом, который сначала показался Данилову подходящим местом для стоянки, оказался для нее непригоден. Стоило ветру изменить направление, как он получил доступ в этот карман, образуя в нем турбулентные потоки и продувая Сашу до костей. К тому же проклятый костер полностью выгорел за полчаса. И еще чудо, что парень проснулся от дикой стужи, а не замерз в своем тонком спальном мешке. Холод хорошо прочищает мозги. И Данилов вспомнил, что рядом есть укрытие, где можно заночевать с куда большим комфортом. К тому времени он замерз до ломоты в костях, и ему было плевать, кого он там встретит. Пусть убивают, лишь бы быстро. Однако рядом с джипом, который все так же одиноко торчал на обочине, не оказалось никого. Двери были открыты, и никто не помешал ему забраться внутрь, завести мотор, запереться и включить печку. Вроде бы бак был почти полон, хотя... Данилов помнил, что мародеры заправили машину перед последним отрезком пути, но, может, не под завязку? А вот 2-5-литровых канистр на месте не оказалось. Их утащили запасливые налетчики. И забегая вперед, стоит отметить, что это было не единственной потерей. Температура в салоне, которая вначале не отличалась от наружной, начала быстро расти, и вскоре стало достаточно тепло, чтобы парень смог устроиться в своем спальнике на заднем сиденье. Возможно, переднее можно было разложить горизонтально, и тогда Александр смог бы заночевать с еще большим комфортом. Но, как говорится, добра добра не ищут. Парень был слишком утомлен, чтобы разбираться. Стоило ему принять горизонтальное положение – и он тут же уснул под мерный рокот работающего мотора. Он выспался. К телу сквозь боль и покалывание медленно возвращалась чувствительность. И Саша понял, что его руки скрещены на груди, а ноги поджаты к животу. И те, и другие одеревенели настолько, что он с трудом мог пошевелить пальцами. Места вокруг было предостаточно, и засыпая, он мог принять такую неудобную позу только для того, чтобы снизить потери тепла, пока салон не успел прогреться. Не без труда парень дотянулся пальцами левой до молнии и расстегнул нагрудный карман, где лежал смартфон. Светил он слабо, давая узкий, сфокусированный луч. Им было хорошо пользоваться там, где незачем выдавать свое присутствие, что, впрочем, не снимало необходимость поиска нормального фонаря. Его пальцы скользили по гладкой ткани, пока онемевшая рука, наконец, не справилась с застежкой. Синий пучок света ударил в темноту, но тут же отскочил, наткнувшись на преграду. Из темноты выступили очертания просторного салона джипа. Еще около минуты Александр разминал ладони, потом нашарил на приборной панели кнопку, включающую освещение. В абсолютной темноте машина должна была засиять, как новогодняя елка. Он надеялся только на то, что вокруг не было ни души. Зажигать фары было незачем. Пока он спал, мимо ни раз и ни два могли проходить люди, встречи с которыми он не будет рад. Еще повезло, что, обыскивая автомобили в поисках ценных вещей, как часто делал он сам, они не наткнулись на него, тепленького. Еще с просонья он слышал, как совсем рядом кто-то скребется. Это был противный металлический скрежет, вызвавший чувство смутной тревоги, а может, очередной сон? Саша с третьей попытки разблокировал водительскую дверь и ухватился за ручку. Но упрямая дверца лишь немного приоткрылась. Что-то снаружи мешало. Глоток ледяного воздуха обжег ему носоглотку, но заставил сознание проясниться. Данилов открыл окно, оценив удобство электрического стеклоподъемника. И тут же понял причину. Снега нападало до середины дверей. Навалившись плечом, он с трудом раскрыл ее наполовину. При его габаритах этого было достаточно, чтобы протиснуться наружу. Саше показалось, что он попал из одной темной каморки в другую, чуть побольше. Было непривычно тихо. Бушевавшая всю ночь непогода сменилась полным безветрием, и теперь непривычная тишина давила на нервы. Данилов мог только строить догадки, сколько продлится этот штиль. Вокруг него во все стороны тянулось бескрайнее идеально ровное поле. Оно было бы белым при свете дня, но сейчас в слабом свете телефонного фонарика казалось темно-фиолетовым, как поверхность чужой планеты. Ни движения, ни дуновения ветерка, только снег повсюду. Машина утонула в нем, как в болоте, по самые обводы крыльев. И даже на крышу успела нападать почти полметра снега. Видимо, пока он спал, буран разгулялся не на шутку. Целых 500 миллиметров осадков. Интересно, это недельная норма или месячная? Теперь уж точно дорог больше нет. А значит, горе всем, кто оказался вдали от теплого крова. О вчерашнем побоище не напоминало больше ничего. Кровавые следы занесло, как и отметину, в том месте, где волокли труп с простреленной головой. С неба продолжали падать отдельные снежинки, похожие на тополиный пух. Опомнившись, Данилов захлопнул за собой дверь, чтобы не выпускать нагретый воздух. Хотя ему безумно хотелось вернуться обратно в теплый салон, он решил пройтись вокруг автомобиля и слегка размять косточки. Мороз был градусов 15-20. Сделав первый нетвердый шаг и нарушив девственную поверхность снега, парень утонул по самую голень. Снег был свежий и рассыпчатый, как мука. И его тут же набрались полные ботинки. Затем Саша, высоко поднимая ноги, пересек то, что раньше было автодорогой, и тут же заковылял обратно. Удаляться от машины на большое расстояние он был пока не намерен. Пронизывающий холод лишний раз напоминал парню, что одет он не по погоде. Тут пригодились бы валенки, да и вместо этой куртки давно было пора найти дубленку или пуховик. Сгодился бы даже рабочий ватник, но вокруг, как назло, ни жилья, ни магазинов. Надо было раньше, да кто же знал. Побродив вокруг, парень вернулся в машину, отметив, что лампы светят чуть тусклее, а волна теплого воздуха, идущая от печки, стала почти неощутима. Что за хрень? Движимый страшной догадкой, Александр кинулся к приборной панели, чтобы проверить уровень бензина. Так и есть. Стрелка застыла в крайнем левом положении, строго напротив нуля. Бак был пустым, а двигатель молчал. Напрасно он крутил рукоятку. Печка не собиралась раскочегариваться, да и не могла. Наоборот, Она грела все слабее и слабее, и через 20 минут испустила дух. К тому времени лампы уже горели в полнакала, аккумулятор разрядился. Увы и ах. Крузер был неплохим убежищем. Если бы он позаботился о горючем, следил за уровнем бензина, можно было бы переждать тут еще какое-то время, восстановить силы. Но собственная глупость лишила его этой возможности. Может, другой на его месте сумел бы добыть топливо из брошенных авто с помощью шланга, воронки и канистры. Саша видел, как это делают в кино, но сильно сомневался, что обладает такой сноровкой. В конце концов, хоть это и рассуждение из ряда «зелен виноград», что дадут ему лишний день-два отдыха. Лучше уж двигаться вперед, чем сидеть и думать, какой из четырех вариантов сбудется раньше. Он будет убит, замерзнет, наложит на себя руки или сойдет с ума. Прежде чем уйти, Александр еще раз обыскал салон и багажник. Естественно, ничего нового поиск не дал. Эти сволочи из каравана сразу же после погони все-таки наведались к джипу и забрали не только запас горючего, но и все оружие, снаряжение и продукты. Еще бы, запас карман не тянет. Исчезли даже некоторые из его собственных вещей, которые лежали у разбойников по разным углам, в том числе противогаз, по большому счету бесполезный, нож и пистолет. Из всего имущества убитых бандитов Саше достался только рюкзак водителя Андрея, который он успел схватить в горячке бегства. Обмен был невыгодным. Сам рюкзак оказался качественной вещью, но внутри было не на что смотреть. Там не оказалось даже минимального набора для выживания. Спальный мешок никуда не годился. Не было ни спичек, ни фонаря, ни компаса, ни аптечки. Последнее, впрочем, было легко поправимо. Не было и никаких продуктов, кроме двух десятков слипшихся сникерсов, в усвояемости которых Александр сильно сомневался. Вот и весь его рацион на ближайшие дни. Парень уже собирался распрощаться с этим местом, когда его взгляд задержался на бурых потеках на заднем колесе. Данилов вспомнил о недавних преследователях и пожелал им нарваться на кого-нибудь еще круче. Господи, как же холодно! Александр брел на восток. Он больше не собирался отклоняться от маршрута, выбранного им в самом начале маршрута. Братки-дезертиры сэкономили ему день или два, подбросив почти к самой Оби. Теперь оставалось перебраться на другой берег и двигать дальше на восток, в Кемеровскую область. Данилов не мог поверить в то, что все до единого мосты разрушены, и собирался проверить это лично. Машин на дороге попадалось немало, и парень обходил их по очереди, потроша перчаточные ящики в поисках любого источника света, который сейчас был для него важнее хлеба. Он собирал всю полезную мелочевку, вроде батареек, дорожных карт, спичек и аптечек, чувствуя себя мелким воришкой. На угонщика он не тянул. С запертыми автомобилями парень не связывался. Разбивать стекла оказалось непросто, да и опасность порезаться его останавливала. Ни одежды, ни еды ни в одном из транспортных средств не нашлось. Даже трейлер с заманчивой надписью «Продукты» зиял пустотой. Закончив беглый осмотр, бывший интеллигент шел дальше, к следующей цели. Холод обжигал его и гнал вперед, заставляя передвигаться почти бегом. Саше казалось, что еще немного, и его кожа начнет лопаться по швам. Он продолжил свой марафон, и через 20 минут его дорога пересеклась с другой автострадой, потянувшейся с севера на юг. Вроде бы это было Бердское шоссе, хотя он не стал бы ручаться. Зато парень с первого взгляда понял, что здесь проходил один из маршрутов исхода. Ежась от налетавшего ветра, Александр смотрел на то, что за какую-то пару дней превратилось из дороги жизни в дорогу смерти. Лучика экрана хватало лишь для того, чтобы худо-бедно освещать 5 метров дороги. Тем страшнее было видеть, как из темноты выступают кошмарные картины. Ему опять повезло. Он просто обязан был лежать среди них. Ему дали кров и тепло, но не друзья, а враги, убийцы. Вот так ирония судьбы. Тела попадались по обочинам, на середине шоссе и даже в машинах. Одиночки, семьи, целые группы. Мужчины, женщины и дети. Тихо замерзшие, разорванные зубами и со следами смерти, явно причиненной рукой человека. Вздумай парень вести им счет, он давно сбился бы на тысячи. Погибали слабые, старый млад, больные и искалеченные. А еще те, кто не сумел украсть или силой добыть теплую одежду. Вот женщина, накрывшая собой ребенка, словно пытаясь защитить от ледяного дыхания зимы. Семья с тремя детьми, мало-мало-меньше, сбившаяся в тесный кружок в навеки застрявшем микроавтобусе «Тойота». Старик со старухой, присевший на поваленный столб, как на заваленку, да так и оставшийся сидеть. Ему казалось, что все они смотрели на него с молчаливым укором. Саша убеждал себя в том, что этот укор адресован не ему, а тем, кто ушел дальше, бросив их умирать, но все равно с трудом выдерживал взгляды их мертвых глаз. Одетая как попало, с костями, выпирающими, как у узников варшавского гетто, с лицами, обезображенными волдырями и темными пятнами ожогов. Каждый из них мог бы рассказать историю своей трагедии. Но Данилову не было до них дела. Все слезы он давно выплакал, и даже собственная драма уже не заставляла его сердце разрываться, как раньше, иначе он давно соскользнул бы за грань. Глядя на их посиневшую кожу, парень думал только о том, что ему до зарезу нужно обновить свой гардероб, иначе скоро и он будет выглядеть так же. Прошло еще долгих 10 минут, прежде чем ему повезло. В бардачке «Мерседеса» времен первоначального накопления капитала нашелся такой же допотопный фонарик, обмотанный изолентой. Включив его и осмотревшись, Александр почувствовал, как волосы зашевелились у него на голове. На снегу вокруг него, припорошенные поземкой, виднелись следы. Одна, две, три цепочки, слишком четкие, чтобы быть старыми. Как ни слаб был снегопад, за час он скрыл бы их полностью. Они были четырехпалые, каждый размером с детскую ладошку. Каждый палец оканчивался вызывающими уважение когтями. Волки или одичавшие собаки. Только Маугли или Дарсу Зала определили бы это точно, но никак не городской житель в четвертом поколении. Еще вопрос, какой из вариантов хуже. С одной стороны, волков весом в центнер не водится. А собаки бывают. Мастина Неаполитана, Тосуино. И что еще там? Даже обычному кавказцу под 80 кило не будешь рад, когда сам весишь в полтора раза меньше. Но если посмотреть с другой стороны, волки все же страшнее. Сказки и мифы всех народов мира тому порукой. Жутко хитрые твари, если верить Бианке и Ситон Томпсону. Они отличают вооруженного человека от безоружного, охотника от грибника. Нападают стаей по всем правилам тактики. Кабана валят, лося, быка. И нюх у них такой, что прятаться бесполезно. Они были тут, пока он спал. Если бы у него хватило дурости остаться под мостом, то там уже белели бы его кости. А те шорохи, которые Саша слышал сквозь сон, это наверняка они скреблись в дверцу и облизывались, чувствуя близость мяса. Его здесь было предостаточно, но твари могли предпочитать парное, а не мороженое. Странно, что ему это раньше не приходило в голову. Все время, думая о врагах двуногих, Данилов упустил из виду, что четвероногие могут быть не менее опасны. Пару раз за эти недели ему казалось, что он слышит далекий вой, но Саша относил это насчет воображения. Парень еще раз отругал себя за то, что так бездарно лишился пистолета. С ним он не чувствовал бы себя таким беззащитным. Если от вооруженных людей, как показал случай с дезертирами, шансов отбиться мало, то отпугнуть или убить одно животное, а не стаю, ему по силам. И не факт, что он разживется им в ближайшем населенном пункте. Александру оставалось только сокрушаться, что Россия не Америка. Там, где по статистике приходилось по паре стволов на душу населения, включая младенцев, он нашел бы новую пушку без проблем. Если не в первом заброшенном доме, то во втором. А у нас... Господа законодатели, чтобы им горелось дольше и жарче, 2 года назад решили, что простым людям огнестрел незачем. Вот и сделали так, что получить лицензию быстрее, чем за полгода, стало нереально, если ты не охранник и не член охотсоюза с 5-летним стажем. Это было первым побуждением власти, когда мировая экономика накрылась медным тазом, а на горизонте замаячил призрак чего-то более страшного, чем дефолт. Ясное дело, иметь во всех смыслах вооруженный народ сложнее, чем безоружный, особенно когда в обозримой перспективе рисуется развал и анархия. Тех, кто стоял у руля, можно понять. Вот только защищаться они были готовы лишь от собственных граждан. Это ведь вам не ракеты строить и не атомоходы модернизировать. Это дешево. Потому-то в час X и оказались вооруженными только бандформирования, законные и незаконные. Честный обыватель в начале событий мог рассчитывать на перцовый баллончик, которым котенка не отпугнешь, топор, ломик или дрын от забора. Поэтому и жил он плохо и недолго. Данилов не сомневался в том, что умные и предусмотрительные граждане все же приобрели товары народного потребления заранее. Другие не такие умные, но везучие и шустрые раздобыли их бедлами первых дней. Отделения милиции, воинские части, охранные структуры, тиры, магазины, которых было меньше, чем в Штатах, но тоже немало. Однако вряд ли эти везунчики захотят поделиться. С оружием произошла та же история, что и с едой, в чем-то повторившая приватизацию по-русски. Самые ушлые растащили все, набрав себе целые арсеналы. А те, кто в первые дни ловил ворон, остались ни с чем. И вот попробуй, найди теперь самый завалящий ствол. Каким бы мирным человеком Саша ни был, на дворе стояли времена, когда добрым словом можно было мало чего добиться. Ночь скрывала мириады опасностей, и не все они были бестелесны, как радиация. У некоторых имелись зубы и когти. Данилов ускорил шаг. Каждую секунду он ожидал, что на его горле сомкнутся клыки. Вглядываясь в темноту, парень боялся увидеть в ней фосфорицирующие глаза. Или это только у кошачьих они горят? Он не помнил. Снег вокруг был истоптан так, будто здесь крутилось не два или три, а по крайней мере полдесятка зверей. Следы то расходились, то вновь собирались, кружа вокруг отдельных автомобилей. Казалось, звери начали собственную миграцию, пути которой совпадали с главными маршрутами бегства из городов бывших царей природы. Бескормица ли выгнала хищников из родных лесов, или, потеряв хозяев, они вернулись к состоянию своих предков, неважно. Настоящими хозяевами положения теперь были именно псовые, а не приматы. Человек едва мог передвигаться, выдирая ноги из глубокого снега, а они должны были чувствовать себя вольготно, скользя на мягких лапах по его поверхности. Александр заметил его издалека и тут же нырнул за сугроб, замерев как ящерица. Только убедившись, что силуэт остается неподвижным, парень покинул свое укрытие и осторожно приблизился к нему. Опасности не было, просто обжегшись на молоке, он дул на воду. Человек был мертв. И чтобы определить это, не требовалось щупать пульс. Одного взгляда на бледно-синее лицо было достаточно. Впрочем, дело даже не в цвете. Саша не удивился бы, увидев в зеркале точно такую же синюшную морду с инеем на ресницах и щетине. Просто такие спокойные и отстраненные лица редко бывают у живых. Он сидел, прислонившись спиной к опоре рекламного щита, словно отдыхая после долгого пути. Двумя руками человек обхватил большую спортивную сумку. Это сначала и ввело Сашу в заблуждение, заставив поверить, что перед ним живой. Умер он, судя по всему, недавно, иначе успел бы превратиться в снеговика. Только причина оставалась загадкой. Одет мертвец был куда как тепло. В прекрасную куртку-аляску с капюшоном, ватные штаны и валенки. Ни ожогов, ни следов лучевой болезни на его лице не было, да и изможденным этого типа нельзя было назвать. Да бес с ним. Что парня заинтересовало, так это объемистый баул. Он был на 100% уверен, что там окажется что-нибудь съедобное, а для него, вплотную подходившего к порогу голода, к этой категории относилось многое. Надо было отдать незнакомцу должное. Даже в смерти держал он крепко. Только когда Данилов, используя трофейный Андрюхин нож как рычаг, сломал ему большие пальцы, баул удалось высвободить. Парень мимоходом отметил рельеф на наколотой персни, рядом с которыми настоящая печатка смотрелась блекло. Они не оставляли сомнений в социальном статусе умершего. Наконец Александр добрался до содержимого сумки, которая, как ему показалось, весила целую тонну. Или это он так ослаб? Но судьба не собиралась поворачиваться к Саше лицом. Еды в торбе было мало, зато было много другого. Воистину, удивительное существо человек. Золото, золото, золото. Кольца и браслеты, сережки и колье. Несколько секунд Саша разглядывал сверкающие безделушки, а потом все понял, догадался, почему на эти 100 кило татуированного мяса не позарились волки, испытал жгучее желание убить эту мразь еще раз. Некоторые вещи мерзавец не мог взять из магазинов. Только старое золото бывает таким мутным. Но они происходили и не из ломбарда, иначе не были бы такими мокрыми и липкими. Разве что их сняли с окоченевших пальцев и шеи. Иногда при помощи маленького топорика, который висел у подонка на поясе в чехле из плотной ткани. Когда-то Саша был убежден в том, что скорее небо упадет на землю, чем он опустится до того, чтобы обирать мертвых. Ну что ж, он дождался, небо упало. Так чего же стоять истуканом? Надо брать все, что может помочь его выживанию. На этот раз его совесть будет чиста, он же грабит награбленное. Естественно, золото его не интересовало. Повинуясь внезапному порыву, парень опрокинул рюкзак, и оно желтым ручьем утекло сквозь снег. Подумав, он все же сунул в свой рюкзак полукилограммовый кулек с монетами. Золотые червонцы царского министра Вита, они уж точно чистые. Если миру суждено устоять, то этого вполне хватит. Топорик Александр повесил себе на ремень, став похожим на Робинзона Крузо. Тщательно обшарив карманы куртки покойника, он разжился острой заточкой с тонким, как у стилета, лезвием. Банку таким инструментом не откроешь, зато в печенку сзади всадить, наверное, сподручно. Она была сухой, чистой, но бог знает, сколько раз ее пускали в ход. Подумав, парень зашвырнул ее подальше в темноту. Зато другая находка пришлась очень кстати. Фонарик был маленьким, плоским и легко умещался в ладони. Но при нажатии на кнопку давал луч слепящий яркого белого света. При этом в пластмассовом корпусе не было ни разъема для подзарядки, ни гнезд для батареек. Когда Александр сообразил, что к чему, его радость не знала предела. Он понял, что перед ним был вечный фонарик. Выбор охотников, туристов и прочих любителей побыть вдали от цивилизации. Данила вспомнил рекламу подобной вещи в каком-то телемагазине. Если верить ей, такая штука не требовала ни зарядки, ни даже замены лампочек. Принцип ее действия был основан на законе Фарадея. Если встряхнуть фонарик, то магнит высокой мощности начинает перемещаться внутри катушки с проводом. Ток, индукцированный в катушке, заряжает конденсатор фонаря, от которого получает питание светодиод. Не веря своей удаче, Данилов прибрал замечательную вещь в карман, но свой старый фонарь он не подумал выбрасывать, тем более что располагал теперь солидным запасом пальчиковых батареек. Еды было немного, причем деликатесами здесь и не пахло. 6 банок мясорастительных консервов с большой примесью явно трансгенной сои, немного лапши, крупы, картошки, пузырь дешевой водки, ни икры красной, ни икры черной, ни заморской баклажанной. Ничего, сойдет. И водяра тоже, раны промывать, но только не душевные. Еще одной находкой оказалась походная карта с карандашными пометками, смысл которых Саша даже не пытался понять. По всему было видно, что уголовник подготовился заранее, еще до холодов, что характеризовало его как не совсем пропащего идиота. Другой вместо Аляски взял бы еще один рюкзак под хабар. Зачем зимняя куртка и валенки, когда по календарю начало осени? Видимо, еще в начале сентября в голову лихого человека закралась мутная догадка, и тогда он украл или отобрал эту одежду. Вряд ли мужик слышал про ядерную зиму, скорее сработала крестьянская смекалка. Куда он шел? Домой к своей бабе? Если только не к скупщику краденого. Как бы то ни было, он торопился. Ночевал в машинах, кафешках, сараях. Наверное, думал, что органы уже идут по следу. Ха! Бегут и спотыкаются. Половина уцелевшей милиции занята тем же делом, что и этот громила. Вторая спасает тебя и свои семьи. Он идет, и снег тоже. И ветер дует. Ветер на всем белом свете, как у Блока в поэме. Холодает. Мародер хочет добраться до жилья и передохнуть, но решает, что беды не будет, если посидеть минут 15, дать отдых ногам. А там, глядишь, найдется какой-нибудь домишко, и получится выспаться как следует. Вот он выбирает место, более-менее защищенное от ветра, снимая с плеча сумку, усаживается, не выпуская из виду свою поклажу, потом достает бутылку. Всего пару глотков для сугрева. Ему действительно становится теплее, тело расслабляется, никуда идти уже не хочется. Снег все падает, но холода больше нет. Совсем. Так неизвестный вор стал иллюстрацией в книжке, предназначенной для проведения антиалкогольной кампании. Но судьба оказалась милосердна к нему. Его смерть была легкой. Он не мучился, как те на шоссе или другие, придавленные бетонными плитами в городе. Про умерших от лучевой болезни нечего и говорить. Данилов еще раз взглянул на сидящий труп. Парень знал, что пора переходить к самой неприятной части программы. Он до конца надеялся, что делать этого не придется. Верил, что найдет магазин или брошенный дом, откуда можно будет позаимствовать теплую одежду без пререканий с хозяевами. Но как назло, вокруг таких не было, а ближайший населенный пункт, судя по карте, лежал аж в 5-7 километрах по прямой. Александр был уверен, что не осилит и половины. Холод уже почти не беспокоил его, и это было самым плохим знаком. Если вначале кожу лица жгло, кости ломило, а онемевшие пальцы кололо иголками, как на допросе в гестапо, то теперь все болевые ощущения исчезли. Зато пришла слабость, которая с каждой минутой овладевала им все сильнее. Хотелось присесть, а лучше прилечь. Саша догадывается, что это означает. Выбор был простым. Прибегнуть к последнему средству или встретить свой последний час. Из всех мертвецов только этот шакал и был одет по-зимнему. Остальные бедняги закутаны в тряпки, как солдаты разбитой армии Наполеона. Пусть покоятся с миром, он не будет их тревожить. Если кому-то придется поделиться с ним одеждой, то пусть это будет тот, кто сам явно снял ее с чужого плеча. Александр уже начинал стягивать валенок с холодной окоченевшей ноги, когда его передернуло. Это запоздало сбунтовалось его прежнее «я», то, что осталось в нем от интеллигентного юноши из Новосибирска, та часть, которая еще не порвала с прежней жизнью. «Чем ты тогда будешь отличаться от этого грабителя мертвых?» – вопрошала она. Но парень спокойно проигнорировал этот порыв. Он знал, что ничем, кроме того, что еще живой и немного умнее, поэтому имеет шанс остаться в живых еще какое-то время. Данилов быстро переобулся, порадовавшись, что ему повезло найти мертвеца с подходящим размером ноги. Обувь села как влитая. Ведь если бы попался недомерок с 39-м, то на свои ласты никогда бы ее не натянул. Затем пришел черед верхней одежды. Онемевшими руками парень расстегнул куртку мародера и накинул ее на себя. Тот был одного с ним роста, но значительно шире, так что она легко налезла поверх двух Сашиных свитеров. Это же позволило Александру легко надеть снятые с мертвеца штаны поверх своих брюк. От одной мысли, что придется разоблачаться на таком морозе, равно как и о прикосновении голой кожи одежды, снятой с трупа, брала оторопь. Пусть он лучше будет как капуста. Чем больше слоев задерживает нагретый воздух, тем теплее. Немного подумав, Данилов решил экспроприировать и кроличью шапку. Его вязаная была довольно теплой, но никто не скажет, какие изменения погоды ждут впереди. Александр уже собирался уходить, когда заметил деталь, которую его взгляд сначала упустил. Что-то лежало в снегу возле правой руки мертвеца, какой-то ремешок. Парень машинально поддел его ногой и вытянул из сугроба лыжную палку. Ремешок был ничем иным, как темляком для удобного захвата. Там же оказалась и остальная часть лыжного комплекта. Все в отличном состоянии. Вот чем объяснялась мобильность покойного мародера, да и сам факт его долгой жизни. Что ж, спасибо тебе, добрый человек. Может, в аду тебе спишут пару грешков за спасение одной жизни. Проверив крепление, Александр сделал первый неуверенный шаг. Лет 15 прошло с тех пор, как он в последний раз занимался этим видом спорта. 5-й класс средней школы. Оказалось, что ничего хитрого в этом нет. И вскоре Саша эмпирическим путем освоил эту науку заново. Теперь он мог перемещаться раза в полтора быстрее, чем пешеход. Но главным преимуществом была экономия сил. С журавлиной ходьбой, когда каждую секунду выдираешь ноги из снежной толщи, даже не сравнить. И снова Саше почудился умысел, замысел и промысел Божий. Что бы он делал, если бы этот гаврик пошел бы дальше, благополучно отдохнув? Остался бы и без одежды, и без средства передвижения. Итак, в путь. Если верить карте, до магистрали оставалось всего несколько километров. Конечно, теперь идти станет легче, но сколько он пройдет, прежде чем на его след выйдут братья наши меньшие? Может, это была паранойя, но он кожей чувствовал их присутствие. Александр давно не обращался к Богу. Еще подростком он понял, что тот ни Дед Мороз и ни золотая рыбка, исполнять желания своих чад Всевышний не расположен. А может, дело в том, что никто не любит нытиков, и Вседержитель не исключение. И вот впервые за 10 лет парень вполголоса повторял слова молитвы. Саша догадывался, что со стороны выглядит смешно, со своими неуклюжими движениями и далеко не атлетической фигурой. Бегом от инфаркта, блин. Спортобщество – трудовые резервы, блин. Но некому было оценить картинку и посмеяться. Полчаса он потратил только на то, чтобы научиться ходить, не сбиваясь и не теряя темпа. Еще 40 минут ему понадобилось, чтобы добраться до железной дороги. 20 расплатился Александр за желание срезать путь через бурелом и овраги. За это время он успел раз в 8 проститься с жизнью, когда ветер доносил до него звуки, похожие на шорох волчьих лап. Тогда он сжимал лыжную палку до боли в ладони, собираясь дорого продать свою жизнь даже с этим оружием. Но все обошлось. Парень решил, что легкой добычи на дорогах все еще оставалось больше, чем охотников, которые не успевали всюду. Рельсы скрылись под снегом, и здесь, на равнинном участке, где не было насыпи, Саша легко мог бы пройти мимо. Пропустить их ему не дала катастрофа двухнедельной давности. Пассажирский состав сохранился только наполовину. Остальная его часть вместе с маневровым локомотивом выгорела дотла, и теперь скелеты вагонов стали саркофагами для костей пассажиров. Данилов прикинул расстояние до эпицентра. Оно было слишком большим, чтобы все могло так основательно выгореть только от светового излучения взрыва. Скорее, поезд накрыло огненной волной, когда от вспышки рванули цистерны на соседних путях. От них самих остались одни катки, над которыми возвышались остатки стенок, похожие на лепестки. Мазут, бензин, дистопливо. Шандарахнуло так, что вагоны товарняка, стоявшего через один путь, погнуло и посекло осколками в решето, а часть из них и вовсе сошла с рельсов. Но еще раньше, чем Саша их увидел, он почувствовал слабый запах. Пахло гарью и тем, что всегда ассоциировалось у него с железной дорогой. Возможно, пропиткой для шпал. Но в этом букете присутствовало что-то еще, резкое, химическое. Повинуясь догадке, Данилов разгреб носком валенка снег. Под ним была не убитая морозом трава, а черная спекшаяся корка. Внешне похожая на асфальт, на ощупь она оказалась маслянистой и крошилась под ногами. Земля была не просто выжжена. Ее верхний слой сняло, как ножом, вместе с травой и корнями. Почва, пропитанная жирной копотью, источала густой едкий запах, от которого резала глаза и першила в горле. Александр прошел еще 100 метров в том же направлении, обходя поваленные столбы и железные фермы. В какой-то момент вонь стала одуряющей. Тогда парень интуитивно взял вправо и, только удалившись на порядочное расстояние от странного места, вздохнул полной грудью. Похоже, в час икс тут был выброс в атмосферу большого количества токсичной дряни. Парень подозревал, что если бы он пришел сюда 10 дней назад, то его смерть была бы быстрой. Но всю последнюю неделю дули такие ветра, что любое облако давно разогнало по всей области. А дождь еще раньше должен был потушить тлеющие пожары. Только запах и остался. Аммиак? Нет, он летуч. Хлор? Нет, тоже вряд ли. Какие еще есть отравляющие вещества, долго сохраняющиеся на местности? В тех цистернах могли перевозить не только топливо, но и удобрения, и сырье для химической промышленности, и даже что-то похуже, вроде отработанных ядерных отходов. Они, правда, не имеют вкуса и без запаха. Когда все это воспламенилось от светового излучения взрыва, в воздух попал такой коктейль, в котором люди, уцелевшие в катастрофе, должны были погибнуть быстрее, чем в газовой камере. Из темноты выступали все новые остатки инфраструктуры железной дороги. Бетонные столбы и металлические конструкции, назначение которых было для него тайной. И вагоны. Все новые вагоны. Вокруг них ковром лежали вещи и тела, почти неотличимые друг от друга. Мародеры не могли обойти эту делянку стороной, так что лучше было не тешить себя чрезмерными надеждами. И точно. Многие чемоданы были явно в торопях обысканы, а их содержимое вывалено на снег. Если тут и были уцелевшие пассажиры, то им явно не хватило времени даже забрать свое. А эти пришли позже, чтобы основательно пограбить останки. Тщательно выбирая дорогу, Александр шел вдоль полусгоревшего пассажирского состава. Судя по обтекаемым линиям, это был один из новейших скоростных поездов, которые с большой помпой пустили на этой линии 3 года назад. Поравнявшись с более-менее сохранившимся вагоном, Данилов прочитал на почерневшем от сажи боку название рейса «Новосибирск-Новокузнецк» и криво усмехнулся. «Надо же, им по пути. Жаль, билета нет». Пройдя еще немного, он наугад навел луч фонарика на оплавленный провал окна и даже не удивился, увидев купе мертвеца в обгорелых лохмотьях, который раскинул руки так, словно собирался заключить кого-то в объятия. «Бррр, изыди!» Однако для того, чтобы отбить у Саши желание лезть внутрь, требовалось нечто большее. В вагоне-ресторане могло найтись то, чем он мог разнообразить свое меню. Но парень моментально забыл о желудке, когда у него за спиной раздался хриплый лай. Александр оглянулся и задрожал, как осиновый лист, высветив метрах в 20 несколько темных силуэтов, которые выскочили из-под платформы с сельхозтехникой. Да, они уже были здесь. И ближайшая тень ростом в холке могла тягаться с пони. Увиденное придало парню прыти. Он запрыгнул на подножку, быстро взбежал по лестнице и перевел дух только рядом с купе проводников, трясущимися руками закрыв за собой дверь тамбура. Он очень надеялся, что его не обнаружили. Данилов знал, что зрение у этих тварей не лучше, чем у людей, а вонь, царящая вокруг, должна перебивать любой запах, делая их нюх бесполезным. Зато у них хороший слух. И все же парень надеялся, что они пришли не за ним. Выслеживая добычу, ни одно животное не станет выдавать себя голосом. Лай говорит о внутригрупповых разборках. В глубине души парень был рад, что это не волки. Как не озверели эти домашние питомцы, им не сравниться с дикими сородичами в части охотничьих навыков. Это не означает, что они упустят случай полакомиться свежей человечиной, но только в том случае, если та будет настолько глупа, что сама отдаст себя им в лапы. Несколько раз Александру казалось, что он слышит рычание, но парень не собирался подходить к окнам, чтобы это прояснить. Стекол в них не было. Хотя перрон был далеко внизу, кто сказал, что такой прыжок псу-вожаку не под силу? Про трофейный нож Саша даже не думал. Это был инструмент для нарезания колбасы и открывания банок, а не средство самообороны, тем более от такого монстра. В закутке проводников окна не было. И именно там Данилов отсиживался до тех пор, пока все подозрительные шорохи на перроне не стихли. Он оказался прав. Животные не сунулись в вагон, пахнущий металлом и пластиком. Убедившись, что снаружи не доносится ни звука, парень тихо встал с койки и вышел в коридор. Тут Александр так и не сумел раскочегарить диковинное устройство под названием «Титан», зато смог развести в безопасном и скрытом от глаз месте костер, что сразу принесло ему массу выгод. Во-первых, он получил теплую воду для умывания. Кто знает, не была ли эта грязь радиоактивной. А во-вторых, смог не просто подкрепиться парой шоколадных батончиков, но и выпить настоящего чаю. Потом, чтобы отвлечься от неприятного ожидания, Саша решил осмотреть то, что осталось от состава. Вагон-ресторан, к его разочарованию, находился в голове поезда и не уцелел. Но в пяти других ему удалось найти немало того, о чем недавно он мог только мечтать. Тщательная ревизия поездных запасов заняла 2 часа, но жалеть было не о чем. После нее парень стал обладателем приличной продовольственной корзины. Среди поклажи, бедолаг пассажиров, он насобирал 3 килограмма овощей и фруктов, вкус которых уже начал забывать. Немного пожухлые, они все равно пошли на ура. Бананы, конечно, испортились, растеклись в жидкую кашицу. Помидоры и огурцы тронула плесень, но их можно было есть, немного поскоблив. Первый найденный апельсин Саша с трудом заставил себя сначала тщательно помыть, а уж потом очистить от кожуры. Радиометра у него больше не было, так что приходилось подстраховываться. Потом он съел его, радуясь не только вкусной здоровой пище, но и источнику витамина С. «А ведь это и последний апельсин в твоей жизни», – подумал он, когда вытирал руки тряпкой. В этом купе осталось 4 покойника, из которых 2 умерли прямо за раскладным столиком. Соседним нашлось 300 грамм сыра и 2 банок сайры. В следующем – булка черствого хлеба и 2 пачки растворимой лапши. В третьем – немного колбасы и так далее. Даже изголодавшиеся беженцы, которые прошли тут до него, как стая саранчи, не могли сожрать всего. Немного подумав, Саша взял также соль, приправы и растительное масло, которыми до этого времени пренебрегал. На консервах и концентратах можно прожить – но рано или поздно они начнут лезть из ушей. Когда-нибудь можно отведать блюд собственного приготовления, Великим кулинаром ему не стать, но необходимые ингредиенты лучше иметь под рукой. Впервые в постъядерной жизни Александру так подфартило. Все-таки он был слишком нерасторопным. Посещая потенциально хлебные места, почти всегда успевал к шапошному разбору. Все магазины, в которые ему довелось заглянуть, были уже разграблены более проворными субъектами, судя по всему, не единожды. Его встречали вынесенные двери, разбитые витрины и абсолютно пустые полки, как при развитом социализме. Как насмешка судьбы, на пустых стеллажах валялись только россыпи телефонных карт, оплаты и презервативов в разноцветных обертках. Джентльменский набор эпохи. Созвониться и... Лишь однажды, на второй день после бегства из Кочинева, ему по-настоящему повезло, когда в подсобке какого-то сельмага среди пустых ящиков и разного хлама нашлись безнадежно просроченные рулеты. Много. Кому же торгаши собирались их подсунуть? Какая разница? Они не пахли. Да, по большому счету, там и портиться было нечему. Сплошные консерванты. Упаковка герметичная, протереть как следует и можно есть. Данилов тогда еще думал, что его желудок способен справиться с любой дрянью, поэтому особого страха не испытывал, набрал полный мешок, как Санта-Клаус, и пошел дальше. Больше такой удачи ему не выпадало до самого поезда. Вскоре Сашина добыча стала так обильна, что встретилась с двумя ограничениями, которые хорошо знакомы любителям ролевых игр – вместимостью рюкзака и его собственными силами. Но, увы, эти рамки были жесткими. Больше 10 килограммов себе на горб он взваливать не решался, ведь кроме продуктов приходилось носить с собой минимальный набор для выживания. Если бы к этому моменту Сашин противогаз был при нем, то он выкинул бы его без промедления. Пусть придурок, начитавшийся книжек про мутантов, носит с собой лишний килограмм резины и стекла. Нормальному человеку больше проку будет от лишней пары банок сгущенного молока. Чтобы освободить побольше места, он выложил даже смену нательной одежды. Найти новый свитер или футболку проще, чем ту же банку сгущенки. И все равно придется делать мучительный выбор. Всего не унести. О том, чтобы остаться здесь еще на пару дней, речи не шло. Поезд с тысячей непогребенных трупов – не лучшее место для сна. Он должен привлекать живность со всей округи и не только четвероногую. Откуда пришлым мародерам знать, что тут уже нечего ловить? К тому же хватит с него задержек. Он и так топчется на месте уже вторую неделю. Если проходить по 5 километров, а потом делать остановку на сутки, то года не хватит, чтобы добраться до Кузбасса. Поэтому он решил не задерживаться в Сибирском экспрессе дольше, чем понадобится для одного плотного обеда. Или ужина. Или завтрака, черт его разберет. Главное, что этот прием пищи будет самым основательным за последние полмесяца, да и самым разнообразным. Причем к столу будет подано только то, что могло испортиться в перспективе. Остальное он постарается впихнуть в свою котомку. После обеда в пустом купе Данилов находился в прекрасном расположении духа, но к бочке меда примешивалась крохотная ложечка дегтя. Увы, опять никакого оружия. Если тут и были сотрудники транспортной милиции, то они находились там, где сгорело все и вся. А ведь втайне он надеялся, что наконец-то перестанет быть беззащитным. Увы. Придется и дальше полагаться только на незаметность и свою редкую удачу. Разве что лыжной палкой да топориком отбиваться от врагов. Перед тамбуром Александр почувствовал, как по коже снова ползут холодные мурашки. Он не хотел становиться чьим-то обедом, но переборол себя и рывком распахнул расшатанную дверцу, которая не забыла протяжно скрипнуть, лишний раз подхлестнув его нервы. Погода была спокойной и безветренной. Будто компенсируя бесполезность зрения, его слух за последние 2 недели стал гораздо острее, или мозг, лишенный половины внешних раздражителей, лучше обрабатывал оставшуюся информацию. Да и сам Александр стал куда более внимательным. Парень высунулся наружу и осмотрелся. Следы на снегу, уходящие в темноту, говорили в пользу того, что твари оставили одинокого беглеца в покое. А может, они и не подозревали о его присутствии. Но разум подсказывал ему и другое объяснение. Стая могла разделиться. Что если часть животных убралась прочь, а другая поджидает неподалеку, под вагонами? Однако Саша следовал принципу Оккама и, попав в затруднение, отбрасывал ложные объяснения в пользу простейших. В конце концов, Это всего лишь животное, за тысячелетия рабства у людей, успевшие потерять многие свои таланты. Ушли и без с ними. Забыть и не думать. Хватает других поводов для беспокойства. Александр спустился по лесенке и спрыгнул на примятый снег, произведя довольно много шума. Но он не таился. Если они рядом, пусть лучше покажут себя сейчас, пока у него есть возможность запрыгнуть обратно. Снег, покрывавший перрон, был весь истоптан. Но среди отпечатков не было ни одного, хоть отдаленно напоминающего следы волкодава или мастифа, только следы множества маленьких лапок. Так велики оказались глаза у страха. Парень вспомнил нечеткий силуэт, увиденный им собаки Баскервилли, и подумал, что размером она не отличалась от своих товарок. Просто игра света и тени. В последний раз, взглянув на поезд, издали казавшийся кораблем пришельцев, потерпевшим крушение, Данилов двинулся вдоль занесенных путей в ту сторону, куда мчался состав, прежде чем встретить свою гибель. «Куда же ты прешь?» — спрашивал он себя в тысячный раз. «На тот свет торопишься».